Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Олег Обухов. Здравствуйте, Олег, привет.
Привет, Илья.
Значит, некоторая ясность теперь, как я понимаю, возникла по поводу санкций в отношении граждан Российской Федерации, американских санкций, связанных с Алексеем Навальным. В нем физические и юридические лица, об этом мы уже неоднократно говорили, но есть и некоторая конкретика. Да? Вот, глава ФСБ России Александр Бортников, например, ранее не упоминался. Про ФСИН говорили, про генпрокурора говорили, про главу Росгвардии говорили, про кого еще не говорили мы.
Не говорили про главу управления Кремля по внутренней политике, да, Андрея Ярина, и еще, насколько я помню, мы не говорили
про замминистров,
замминистров, да? Да, это Алексей, замминистра обороны, Алексей Криворучко и Павел Попов. Ну и когда мы обсуждали новые санкции США по отношению к России, мы упоминали один из научных центров, против которого, возможно, могли бы вести санкции. Это неорганической химии и технологии. Он также фигурировал в списке санкций ЕС. А теперь вот есть уточнение, что США ввели рестрикции против 27-го научного центра Минобороны, 33-го центрального НИИ Минобороны также. И, как уточняется, что документ вступит в силу после того, когда будет опубликован. Опубликуют его практически вот через какое-то мгновение, да, можно,
ну,
так сказать.
Получилось дуплетом, как бы, такой двойной выстрел со стороны Европы, со стороны Соединенных Штатов.
Да,
списки пересекаются.
Есть некоторые уточнения. США вводит запрет на предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями американскими, в том числе экспортно-импортными банком. И еще, если говорить про сотрудничество по космосу, то взаимоотношения в этом ключе между Россией и США из-под санкций выводятся.
Ну да, но вопрос заключается в том, что эти взаимоотношения уже носят совершенно рамочный характер. Вот когда Россия поставляла на Соединенным Штатам советские двигатели РД-180, ну, модернизированные в новейшее время, тогда как бы вот и говорили, что там на батуте они только могут без наших двигателей полететь. Ну, в общем, Илон Маск сделал свой двигатель SpaceX, теперь мы, Российская Федерация не поставляет РД-180, так что на МКС только в основном сотрудничество.
Да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Высок риск повторного заражения коронавирусом. Что-то информация это тревожная. Антитела слабы, а то и совсем не способны противостоять мутировавшему ковиду вот этому. То есть, ну, идет речь о новом штамме. И к этим выводам пришли исследователи из ЮАР.
Да, эксперименты проводились по отношению к вирусу, которые содержали мутации, аналогичные южноафриканскому коронавирусу. Биологи уточняют, что выработанные у переболевших этим вирусом пациентов антитела могут сохраняться, с одной стороны, в организме несколько месяцев и, собственно говоря, противостоять заражению. Аналогично ведут себя антитела у тех, кто прошел вакцинацию. Однако, достоверно не ясна точная насколько эффективны вот эти антитела по отношению к так называемым британским и британскому и южноафриканскому штамму. Проводились исследования, половина образцов не проявила нейтрализующей функции, и только 3 образца от пациентов, именно вот уточняется, что с тяжелыми клиническими проявлениями, то есть те люди, которые переболели прям вот очень сильно, там, с серьезными последствиями, только в этом случае были показаны высокий уровень нейтрализации. То есть антитела действительно боролись за жизнь человека.
Да, про Россию же надо, да, пару слов, я так понимаю, сказать. Угу. Вот мы, я так понимаю, в первой стадии все находимся. Первая волна у нас.
Судя
все,
по заявлениям российских чиновников, то да.
Кое-где третья, а у нас все первое. И, в общем, стабилизация, все вниз идет, да, и стабилизируется на этих нижних. То есть, ну, совершенно как бы такой оазис действительно стабильности среди бушующего коронавирусного мира. Вот удивительным образом в России, так я понимаю?
Ну, получается так, что Александр Горелов, это замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, он пояснил так, что если говорить о второй и третьей волне, то в таком случае первая волна была должна сойти к нулю. А так как этого не произошло, то говорить можно лишь о том, что у нас продолжается первая волна.
Ну, это вообще игра слов все, да? Первая, вторая, в общем, надо понимать, что как ни назови, да, лишь в печку не сажай. Вот о чем речь. Ну, какая разница, первая или вторая? Главное, чтобы цифры шли вниз.
Ну, я для себя понял так, Илья, что это второй, там, может быть, третий виток первой волны.
Ну, понятно.
Так.
Четвертый виток второй стадии первой волны третьего формата. Ну, я понял, да. Это, конечно, важная вещь.
Так. Еще Горелов допускает, что если же вирус значительно мутирует и догонит по масштабам того же распространения, он имеет в виду вот тот самый британский, так называемый, африканский, так называемый, то можно будет действительно говорить уже и о второй волне.
Ну, опять же, это вопрос терминологии. Самое главное, чтобы все-таки как-то стабилизировалась вообще эта вся история. Мне вообще кажется, что я могу ошибаться, но вот было же, да, типичная пневмония, был какой-то там свиной грипп, что там, Эбола и прочее. Но мне кажется, вот мировая наука и общественность так внимательно не рассматривали те вирусы, те болезни, да, вот как сейчас. И поэтому, может быть, как-то мы о них уже успели забыть. А если бы вот такой прожектор был направлен на Эболу, я думаю, тоже много бы чего интересного узнали. Деле советника главы Роскосмоса, бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, «Коммерсанта ведомостей», появился секретный свидетель. Псевдоним есть Ландер. Правильно я ставлю, наверное, ударение? Наверное, Ландер, а может, Ландер, кто же его знает? Он же секретный. О новых обстоятельствах рассказал адвокат господина Сафронова Иван Павлов. Он же заявил, что господина Сафронова преследуют за нормальную журналистскую деятельность.
Павлову сие обстоятельства не понравилось, так как он считает, что в подобных делах никаких секретных свидетелей быть не должно, но это его точка зрения, потому что он считает, что защита должна все-таки быть в курсе тех показаний, которые даются любым свидетелям, будь он секретный или не секретный. О том, каких последствий в деле можно ждать с появлением вот этого секретного свидетеля, рассуждает адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Рутюнов и партнеры Александр Артюнов.
В этом ничего хорошего для Сафронова нет, конечно. Вполне можно допустить, что либо появятся новые доказательства по предъявленному обвинению, а может быть, даже увеличится объем обвинения, может быть, появится и какая-то статья. Что касается статуса секретного свидетеля, да, такой свидетель есть, и это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом, тут уж ничего не поделаешь, свидетеля, в том числе и секретного, предупреждают об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, допрашивают его, и, в общем-то, показания этого секретного свидетеля могут быть положены в основу обвинительного приговора суда.
Еще надо обратить внимание на то, что Сафронова продлили арест до 7 мая, как я понимаю.
Да, там было ходатайство следствия, и его суд удовлетворил. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Защитники пытались отклонить прошение следствия и освободить Сафронова, но суд на попытки вот эти защитников не пошел.
Ну, есть, можно напомнить об этой всей истории. Значит, Сафронов работал с темой оборонно-промышленного комплекса, ну, я так понимаю, в качестве журналиста еще, советником главы Роскосмоса он побыл совсем недолго, если мне память не изменяет, там что-то в районе полугода, но, так сказать, вот тогда, когда он был журналистом, в общем, ему и вменяется обмен некими данными или передача секретных данных сотруднику чешской разведки, как я понимаю, да?
Да, ничего да. Именно чешская разведка фигурировала в заявлениях следствия. При этом следствие заявило, что господина Сафронова завербовали еще аж в 2012 году. Якобы он передавал секретные сведения непосредственно НАТО. Суть обвинения ФСБ пока не раскрыла, несмотря на многочисленные просьбы защиты. Но Иван Сафронов свою вину не признает.
Да, ну и вот те, кто считают, что это какое-то такое дело странное, они говорят о том, что вот он был журналистом в то время, да, и вся информация, которую он обладал, она была, в общем, открытой, да,
да.
Его публиковал.
Черпал из открытых источников.
Да, черпал, он не имел доступа к гостайне, он не был каким-то, так сказать, советником тайным, да, или там статским, я уж не знаю кем, но кто имеет доступ к секретной информации. Вот такова позиция людей, которые защищают Ивана Сафронова. Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться вся эта, ну, в общем-то, невеселая история.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вселенский коллапс может быть, да, потоп случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением. Об этом заявил не кто-нибудь, а Папа Римский Франциск.
Он напомнил, что Ною удалось пережить катаклизм благодаря добродетельности, и призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с сочувствием к ситуации, людям, миру и его проблемам. Ранее ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США заявили, что минувший год стал вторым рекордно теплым за всю историю наблюдений в Арктике, в том числе. При этом на протяжении последних 50 лет температура здесь растет вдвое быстрее, чем в других районах планеты. А вот есть такая точка зрения. Есть альтернативная точка зрения, что, возможно, сейчас как раз-таки планета берет курс, меняет вектор, и теперь не на потепление, а на ледниковый период. Потому что, если судить по той...
По Техасу, да и по зиме в России.
В,
да,
Европе.
И в Европе, кстати.
А да. Если, извините, выпадал снег в Саудовской Аравии, где верблюды, да, лежали, да, и не понимали, что им нужно делать сейчас, да, потому что их покрывало снегом. Да. Да. То есть, возможно, что вот все эти, скажем так, заявление о том, что грядет глобальное потепление, в этом еще нужно разбираться, потому что многие ученые говорят, что да, возможно, был какой-то крен температурный, там воздушные потоки менялись, но теперь ситуация может поменяться совершенно в обратную сторону. И не факт, что мы не столкнемся с, как раз-таки с ледниковым периодом, когда зимы будут холоднее, лето будет прохладнее, да и можно еще также рассуждать о том, что очень много будет выпадать осадков, потому что вся вот та влага, которая сейчас испаряется с Арктики, она будет вот большим количеством потом выпадать в виде снега либо дождей.
Роскомнадзор хочет обязать социальные сети размещать на главной странице форму для жалоб пользователей. Вот поясни, что же это значит?
Ну, ведомство считает, что такой формат должен быть в любом случае, потому что если вдруг как кто-то из пользователей заметит какую-нибудь информацию, которая нарушает законы России, то у него должна быть возможность пожаловаться на это, и доступ к такому формату должен быть предоставлен не только на главной странице социальной сети или еще какого-то ресурса общественного, но и также возможность должна быть такая, чтобы можно было с личной страницы зайти и написать свое негодование по поводу того, чем он недоволен.
Раньше это называли «стукнуть». Ладно, я шучу, конечно. На линии генеральный директор ОНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Арсений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Арсений, я никак не могу понять, а это как, о каких социальных сетях идет речь? О российских, Одноклассники и ВКонтакте или вообще о всех?
Ну, на всех, которые работают на территории России.
То есть и Facebook, и Twitter, и все остальное. Ну, хорошо, а если Twitter и Facebook скажут, да не будем мы ничего размещать, собственно говоря, тогда вот после этого уже их, наконец, заблокируют? Или это еще так? Или еще и так пристреливаются пока?
Ну, конечно, дадут пару дней поработать, а потом, конечно, заблокируют.
А вообще, в принципе...
Ну, шутим.
Да, ну мы все шутим, мы понимаем, да, в каждой шутке есть доля шутки. Да, но вот все-таки, если уже серьезно, Арсений, ну скажите, пожалуйста, ну понятно, там российские соцсети поставят вот эту, ну что это будет?
Этот формат.
Ну да, ну, да вот так, то место, куда можно пожаловаться, да, так сказать, если там что-то плохое. Ну,
ссылочку.
Да, ну это ясно, тут вопросов-то не возникнет. Ну а все-таки как быть с иностранными социальными сетями? Это всех больше всего интересует. Вот как вы этот сценарий себе видите?
Здесь есть два момента очень важных. Во-первых, важный момент – это самоорганизация социальных сетей. То есть мы прекрасно понимаем, что социальные сети как бизнес, как такая технология, которая может создавать комьюнити, они удались. Да? То есть это высокоразвитые комьюнити, наиболее такие обширные вообще во всем мире, на планете Земля. И они могут создавать пространство для, так скажем, достижения целей граждан разных стран. Но при этом каждая из них не торопится заниматься вопросами, так скажем, очищения этого пространства. То есть очищение идет только в контексте, так скажем, наиболее благоприятного пространства для участников. Но никто не смотрит на то, что какие-то локальные участники страдают от размещения какого-то противоправного контента. То есть если противоправный контент распространяется массово, да, это интересно площадкам, но если противоправный контент видело 100 человек, 1000, 10 тысяч человек, то это экономически, так скажем, не очень целесообразно заниматься этим контентом. И здесь регулятор в этом документе, Роскомнадзор, говорит о том, что нужно заниматься и этим контентом в том числе. Нужны формы, так скажем, не совсем естественные. То есть естественные формы – это когда пользователь может нажать кнопочку «Пожаловаться», но нужны другого формата формы, через которые пользователь сможет пожаловаться, и эти формы уже будут также транслироваться в ведомство в виде статистики, и ведомство уже на основании этой информации будет определять, насколько грамотно социальная сеть моделирует.
То есть она должна реагировать на эти жалобы каким-то образом, ну, да? Да? А скажите, пожалуйста, извините, ну вот, допустим, я же просто профан в технических вопросах, но а если это будут жалобы несправедливые, там поклеп какой-нибудь или еще что-нибудь, да, кто в этом будет разбираться? То есть эта жалоба, она имеет какие-то основания или нет? Форма размещена, люди пишут туда, так сказать, и пытаются решать какие-то свои вопросы, да, может быть, с тем или иным, с их точки зрения, неблагонадежным пользователем или конкурентом. Вот,
обидчиком.
Да, обидчиком. Как это все, весь этот ворох-то разгребать можно будет?
На самом деле социальные сети, в социальных сетях российских, зарубежных, эта работа уже ведется в виде отдельных советов внутренних, экспертных, которые определяют, насколько жалоба, соответственно, корректна или некорректна. И, скорее всего, такие жалобы просто подключат к тому потоку обработки жалоб. Но в этом случае сообщество и социальная сеть не сможет утаить какие-то жалобы, которые просто не успела обработать. К примеру, Facebook, работая на территории России, обязан будет определенное количество людей направить на Российскую Федерацию, чтобы те обрабатывали контент. Или, допустим, Twitter. То есть до этого можно было сэкономить и из там 100 тысяч жалоб, которые поступали, обработать, к примеру, 1000, а на остальные просто, ну, как бы сделать вид, что мы не успели их проверить, то сейчас это будет уже невозможно, потому что статистика так или иначе будет попадать в ведомство, а если она не будет попадать, то это уже, соответственно, нарушение закона.
В общем, деваться им некуда, их окружили со всех сторон.
Но это в том случае, если я так понимаю, эта инициатива будет оформлена законодательно.
Да будет, конечно, да будет. Будет, Арсений Александрович, или не будет?
Да, я уверен, что будет.
Ну, конечно,
в этом или другом виде это абсолютно нормально. Ну, представьте, вы построили песочницу, позвали туда ребят, и вдруг вместо ребенка туда пришел большой дядя, который строит самый большой кулич, и, соответственно, разрешает или не разрешает в этот, соответственно, замок, кулич играть другим детям. И что скажет владелец песочницы, или тот, который должен за ней следить? Он подскажет, как правильно вести себя, что не нужно там выбрасывать добрых детей, и нужно нехорошим детям объяснять, как себя вести.
Все понятно. Вот. Арсений Александрович, у нас еще две темы, и после небольшой паузы следующая.
Радио «Спутник».
Для смартфонов серии iPhone 12 выпустили первый jailbreak, программное обеспечение для взлома смартфонов, собственно. Об этом сообщает профильное издание.
Да, ну, причем это официально не поддерживаемая корпорацией Apple операция, которая открывает доступ к файловой системе ряда моделей устройств. Там называется iPhone, iPod, iPad, Apple TV и Apple Watch. И вот благодаря этому можно будет расширить возможности смартфона, например, установку приложений из сторонних источников, а не из только App Store. И вот с чего вдруг такая возможность появилась в этих iPhone 12? Почему вдруг так решили повернуть ситуацию?
Ну, на мой взгляд, это, так скажем, стандартная тема. Ну, здесь есть несколько моментов интересных. Во-первых, этот jailbreak, он не совсем, да, как вы правильно сказали, приятен Apple. Соответственно, этот момент можно использовать в моментом относительно Apple, и даже можно использовать Apple для прикрытия каких-то своих слабых сторон, о том, что те айфоны, которые, соответственно, были взломаны, они на самом деле обладали не оригинальной операционной системой, а вот были, соответственно, с вот этой брейкнутой версией взломанной. Вот.
То есть, в принципе, вот это сообщение, скажем так, можно воспринимать как некое прикрытие компании Apple, да?
Абсолютно.
Чтобы себя каким-то образом оправдать, если вдруг что-то пойдет не так.
Ну, если честно скажу, я, соответственно, там со свечкой не стоял у процесса этой новости, вот, но по факту iOS – это одна из таких самых закрытых операционных систем, такая же, как Windows, и мы помним прекрасно, что благодаря закрытости Windows появился самый мощный вирус, соответственно, в 19-18 годах, даже несколько.
Да. Арсений Александрович, извините, пожалуйста, у нас минутка осталась. Буквально вот еще что хотелось бы вас попросить прокомментировать. Эксперты по кибербезопасности, в общем, говорят, опасайтесь Телеграма. Боты могут собирать информацию, но через ботов мошенники могут собирать информацию, а потом шантажировать. Вот как вы прокомментируете такую тревожную весть?
Ну, технический бот может собрать в первую очередь, соответственно, информацию о профиле, фотография, ник и имя. Это все, что может собрать бот, если вы ему, боту, автоматически даете какие-то дополнительную информацию, к примеру, сотовый телефон, ну, может еще сотовый телефон собрать.
Так, и как это может повредить? И с чем отличается Telegram от других мессенджеров в этом смысле?
Ну, в первую очередь тем, что там есть такие боты, и они очень популярны, потому что очень много таких разных сервисов используют. Ну, дополнительно пользователи мог через какой-то профильный бот сообщать какую-то информацию, так скажем, безопасную, конфиденциальную со своей стороны, и производитель этого бота пользовался каким-то непроверенным сервером, который дублировал у себя всю отправленную информацию. Ну, для этого нужно просто делать одно. В боты, с которыми пользователи, граждане, соответственно, ведут коммуникацию, не отправлять данные, которые, соответственно, какую-то ценность представляют которые могут вызвать какой-то шантаж или, соответственно, иные негативные моменты.
Все понятно. Спасибо вам большое. Генеральный директор ОНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин на линии. А мы в завершении этого эфира, вроде бы не по теме, но добавим про американские санкции. Вот что новое из Вашингтона становится известно. Значит, США выводят Россию из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений. Значит, кроме того, прекращают предоставление России помощи, за исключением срочной гуманитарной. Кроме того, США отказывают России в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи. Ну и, кроме того, в отношении физических лиц санкции будут применены через какое-то время. В целом же введенные против России санкции могут быть сняты только через 12 месяцев. И тоже после выполнения Москвой определенных условий. Спасибо. В студии были Илья Харламов и Олег Обухов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».